Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 15 января. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Следим за лентами новостей. Смотрим на то, что называется картой московских пробок. Видим, что и Яндекс, и ЦОДД оценивают ситуацию в 4 балла. Но удивительно, автомобилей-то очень много. 128% от нормы. Понаехало 579 715 автомобилей в эту минуту в город. Что касается лент новостей, РИА Новости пишут, ссылаясь на в срочных сообщениях на посольство в Британии о том, что новых договоренностей по числу дипломатов России в Лондоне нет, и на высказывание Максима Орешкина, главы Минэкономразвития, на то, что, как он сказал, регуляторная гильотина исключит избыточные требования к бизнесу. Подробности ждем в ближайших информационных выпусках. Мы в ближайшие 20 минут обсуждаем планы Трампа выйти из НАТО, насколько они вероятны, насколько можно, чего можно опасаться, если вдруг такое случится, и оценки Татьяны Голиковой, вице-премьер, в ходе Гайдаровского форума заявила о снижении в России бедности.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Да, это прямой эфир. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948. Код города 495. Сегодня Нью-Йорк Таймс пишет о том, что президент США Дональд Трамп замышлял выйти из НАТО. Как пишет газета, такое решение было бы равнозначно распаду Североатлантического альянса. Ссылаются они на источники в администрации американского президента. И вот согласно данным этих источников, в прошлом году глава государства, американского государства, несколько раз в частных беседах высказывал желание выйти из организации. Собеседники газеты даже сказали, что они боялись, что Трамп может всерьез задуматься о таком решении из-за разногласий с европейскими союзниками по поводу военного бюджета. Иван Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры. Иван Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, во-первых... Если вдруг действительно Трамп придумает такое, что произойдет?
Ну, мы можем говорить об этом только теоретически, потому что даже если вдруг такая процедура может быть запущена, на это потребуется столько времени, что у Трампа, в принципе, в его президентстве уже его не хватает, если только он переизберется на второй срок, что весьма неочевидно. Если представить себе, что это произойдет, то, естественно, Североатлантический альянс как структура перестанет существовать, поскольку основа его является все-таки вот вооруженные силы Соединенных Штатов и, собственно, военная машина Соединенных Штатов.
Но вы же сами сказали, что это довольно долгий процесс. Неужели все, кто останется после выхода США в НАТО, не смогут организовать что-то работоспособное?
Ну, поэтому идут разговоры о создании общеевропейской армии, так сказать, евроармии. Они, сейчас это только на уровне дискуссий и информационных вбросов, но на самом деле эта дискуссия нарастает. И во многом причина как раз то, что европейские политики, включая первых лиц, говорят о необходимости в будущем создания некой военной структуры Евросоюза. То есть, в принципе, такие структуры есть. Есть боевые группы Евросоюза, но это мало что решающие части. А создание европейской армии, это, помимо того, что это, скажем так, вызов Соединенным Штатам в их противоречиях Евросоюза и США, это еще и попытка подстраховаться на случай выхода США из НАТО и разрушения НАТО как структуры.
Так вот, смотрите, если мы исходим из того, что маловероятно, что Трамп реально пойдет на подобного рода шаги, мы же понимаем, что даже при этом отношение Трампа к НАТО будет таким, какое оно есть. Что это означает для НАТО?
Ну, для нас, по большому счету, ничего не означает, а для... НАТО и Евросоюза, те страны, которые входят в НАТО и являются одновременно членами Евросоюза, для них это прежде всего, скажем, повод для беспокойства, а для Трампа это удобный инструмент манипуляции. Он в необходимый момент поднимает этот вопрос: мы выйдем из НАТО, поскольку вы не хотите исполнять свои финансовые обязанности. Платить те самые 2% от ВВП, тратить их на военные расходы. Какие-то страны вышли на это, но большинство стран всего 5. А большинство стран заявили о готовности, да, что мы пойдем на это. Но на самом деле ничего не делают. И американцы это видят.
Но американцы вот же могут... Трампа... Но они же могут начать платить меньше.
Нет, меньше нет. Они и так меньше платят. Даже французы 2% не от, от ВВП не пускают на военные расходы.
Да, но американцы-то 3,5%.
Американцы, да, но американцы действительно могут сократить свои финансовые вливания в НАТО, и это было бы, с их точки зрения, ну, вернее, с любой нормальной точки зрения, это было бы логично. Действительно, если применять метод кнута и пряника, то вот это будет метод кнута. То есть та часть, которая касается кнута, сократить расходы, и это НАТО, все НАТО мгновенно это почувствует. И тогда действительно зашевелятся. Американцы, с одной стороны, делают такие грозные заявления, вот как Трамп, да, но свои финансовые обязанности исполняют четко. И НАТО паразитирует на это, все остальное НАТО паразитирует на американских деньгах.
Еще один вопрос. Когда сегодня Нью-Йорк Таймс ведь об этом пишет, и они, ссылаясь на разговоры с неназванными источниками в американских высших кругах власти, говорили, что решение о выходе из НАТО стало бы, цитата, «осуществлением самых дерзких мечт Владимира Путина». Так вот, и наши слушатели, кстати, параллельно тоже спрашивают, тут вы сказали так легко, что нам вроде это ничего. Неужели это нам не на руку?
Нет, вы знаете, по геополитике вещи весьма кажущиеся очевидными, часто оборачиваются как раз совершенно по-другому. Потому что, смотрите, вот НАТО – это структура, которая, которую мы знаем, которая существует, из которой... Сейчас у нас конфронтация, был момент, когда мы даже сотрудничали. Распад НАТО, к чему он приведет? Если это приведет к потере контроля в Европе в принципе, над, скажем, над европейским пространством, и росту националистических сил, нацистов, да, потому что вы видите, они набирают силу, они поднимают голову. И вот в этом контексте для России это, безусловно, невыгодно. Нам выгодно, чтобы вместо НАТО мгновенно заменила там другая, скажем так, структура, пусть это будет евроармия, которая с нами бы сотрудничала.
Но это
нам
невозможно.
Нужна структура, которая должна с нами сотрудничать. Вот и все. НАТО с нами не хочет сотрудничать. Это другой вопрос.
А откуда надежды на то, что евроармия, которая появится на месте НАТО, будет с нами сотрудничать или захочет
этого? А вот для этого мы должны работать. Для этого нужно многое делать и на дипломатических, и на экономическом, и на военном фронте, и на всех остальных фронтах для того, чтобы формировать свое собственное политическое пространство в Европе.
То, что сейчас...
Достаточно серьезная работа над этим ведется.
Вот я как раз и хотел спросить, то, что сейчас делается на всех этих фронтах, похоже на ту работу, о которой говорите вы?
Ну, во всяком случае, направления заданы правильно.
Спасибо. Иван Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Виталий пишет, то есть если США выйдет из НАТО, будет евроармия. Евроармия плюс Канада, надо быть точнее. А почему вы решили, что Канада в этой евроармии останется? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Все-таки удивительно, сколь... Все наши даже политологи склонны к дихотомическим решениям. Черное, белое, высокое, низкое. То, что европейцы не увеличивают свои расходы на военный аппарат НАТО, это колоссальный козырь для Америки. Но для того, чтобы хлопнуть дверь и уйти. Представьте себе, это же замечательный рычаг. Например, хорошо, мы будем продолжать платить за вас, но за это ваш газовый рынок должен стать нашим.
Михаил, это логика, это понятно, но мы же понимаем, что во главе Америки, нынешней Америки, стоит именно Дональд Трамп, а не кто иной.
Так он так и сделает первым, не дурак. Он же бизнесмен. Никто не будет выходить. Хлопать дверями, это вообще не в интересах этих людей. Они построили такие экономики, они сделали когда по плану Маршалла Европу. Потом, договариваться с европейцами одно удовольствие. Это вам не Китай, не Россия и так далее. Вот. Поэтому это не проблема, естественно. А у нас сразу, мы сразу шашку выхватываем. Ох, как нам будет хорошо. Не будет, пока мы сами не встанем на ноги.
Так вот, Михаил, подождите. Я тогда давайте верну вас к началу разговора с Иваном Коноваловым. Допустим, Трамп не собирается выходить из НАТО, а только говорит об этом в частных разговорах.
Только так и будет.
Так вот, а если вот так, таким образом будет это сложное отношение, сложные торги между, грубо говоря, между европейской частью НАТО и Трампом, что это значит для нас?
Ну, понимаете, я еще раз говорю, если взять за 100% спектр всех проблем, от которых мы зависим, то вот то, что, о чем мы сейчас говорим, занимает какую-то миллионную долю. Главная наша проблема, где все происходит, это наша экономика и наша политическая система. Да хоть сам, да даже выйдет, если Трамп из НАТО. Ну, лучше у нас не станет.
Слушайте, можно я вас спрошу тогда, раз уж вы так говорите? В свое время экономические проблемы были, они тоже занимали достаточно существенную роль взаимоотношений двух стран, но Карибский кризис разрешился так, как он разрешился.
Вообще никакого отношения не имеет. Я помню этот Карибский кризис, каждую секунду его помню. Это вообще совершенно все другое.
Понимаете? Понял.
Это был волюнтаризм, только Хрущева, все генералы были против. Это маленький эпизод, который имеет, опять же, последствия по одной причине. Слабой экономики России. Он нанес колоссальный вред экономической Советскому Союзу, этот Карибский кризис.
Экономика все равно первая, я понял. Евросоюз так полагает... Григорий из Питера, почему, непонятно, будет состоять скоро из России, Украины, Белоруссии и стран Балтии. Вот по поводу того, что у нас будет какой-либо союз с Белоруссией, из последних новостей вообще не очевидно. Это я вот по поводу того, что написал Григорий из Питера. Но вернемся о планах Трампа выйти из НАТО. 7373948. Если они вообще есть, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, на самом деле, мне кажется, это очередная какая-то пропагандистская штучка. Трамп действительно хочет поднадавить на Европу с экономической части. Там-то сейчас, поймите правильно, Америка сейчас не так сильна своими военными
достижениями. Поймите правильно, Нью-Йорк Таймс, зачем Нью-Йорк Таймс писать пропагандистские штучки?
Вы знаете, а Нью-Йорк Таймс этим, по-моему, и занимается всю жизнь. Мне так кажется. Позвольте, я скажу мнение по этому поводу.
Да, но дело тогда том, получается, это антитрамповская пропаганда. Или наоборот, протрамповская.
Скорее всего, да. Америка занимается сейчас тем, что она замечательно развивает экономику. Поймите, если сейчас взять не черную сторону Америки, грязную, я имею в виду, сторону, которая против нас вся настроена, это правда, есть такая там сторона, а взять то позитив, который Трамп принес в страну, поверьте, там очень много хорошего.
То есть, как говорит блогер Дудь, Трамп красавчик.
Нет, я так не скажу. Я скажу только одно, что мы, чтобы вы сказали, что это обернется нам, как это будет нам. Нам это кому? Если говорить за людей, которые живут в нашей стране, да никак. Нам надо экономику поднимать. Мы в такой сейчас глуши оказались. Поверьте, я недавно вернулся из Америки. Я понял, где мы находимся. Только тогда, когда вернул.
Что бы там ни происходило в Штатах, на нас это не повлияет. Я понял. 692-й пишет, НАТО было создано, чтобы США были в Европе, а Германия под Европой. США, Советский Союз и Россия были вне Европы. Теперь, получается, смысл целей утрачен. Это вопрос, на который 692-й ответа не дает.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются на лентах новостей, вице-премьер России Максим Акимов не ожидает серьезного роста цен на сотовую связь в связи с повышением налога на добавленную стоимость. Такое мнение он высказал ТАСС в кулуарах Гайдаровского форума, но, как известно, любое сообщение можно читать так или иначе. В данном случае вот Акимов не ожидает серьезного роста, значит, роста цен на сотовую связь из-за повышения цен, из-за повышения НДС Акимов все-таки ожидает. Ответы в ближайших информационных выпусках. Следующая тема для обсуждения, которую мы выбрали на ближайшие 20 минут. Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе того же Гайдаровского форума, о котором я только что упоминал, заявила о снижении в стране бедности. Это уже цитата из сообщения РИА Новости. Она приводила данные Росстата, согласно которым за 9 месяцев 2018 года уровень бедности населения составил 13,3%. При том, что за аналогичный период 2017 года этот показатель был на 0,5% выше, то есть 13,8%. Голикова пообещала, что государство сохранит достигнутое соотношение по зарплате преподавателей, учителей, воспитателей, врачей, медицинских работников, причем она говорила о средних медицинских работниках и социальных работниках тоже. Вице-премьер сообщила, что будет проиндексирована заработная плата и для остальных категорий населения, а МРОТ обеспечит на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения. Уровень бедности составил 13,3%. 0,2%, и это ниже на 0,5%, чем было прежде. Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований в Высшей школе экономики. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Первым делом, а что такое уровень бедности и как его определяют?
Вы знаете, это достаточно сложная позиция в статистике в экономике. В принципе, у нас под уровнем бедности понимается черта прожиточного минимума, которую каждый квартал Минтруд индексирует, ну, зачастую, в основном за счет поднятия. В принципе, у нас такого показателя уровень бедности нет. Уровень бедности – это все-таки вот в западных странах, он значительно, ну не значительно, но он выше, чем прожиточный минимум. Вот вы сами задумайтесь над словосочетанием. Уровень прожиточного минимума. То есть люди, которые ниже этого уровня, тут, как говорится, возможны варианты вообще, выживут они или нет. А уровень бедности, ну, в разных странах по-разному, устанавливается примерно на уровне 50% от медианной зарплаты. То есть медианная – это даже не средняя. Это медианная – это та, где люди получают больше, люди получают меньше.
Да, вот, но подождите, вот, можно я уточню? Да, возвращаясь на российские цифры. Ведь, ну, во-первых, Кудрин сказал, что уровень бедности – это как раз то, что человек имеет доход ниже прожиточного минимума. И он приводил те же самые цифры. Это первое. Второе – медианная зарплата и МРОТ сейчас. Ведь примерно так и подходит 50%, нет?
Нет, нет. Медианы, вот у нас средняя зарплата по экономике людей, занятого в экономике, 42 тысячи с копейками, это средняя. Медианная зарплата, она процентов на 20 меньше, чем средняя, это примерно 34 тысячи медианная.
То есть она резко выросла, получается?
Нет, она не резко выросла, она приблизительно колеблется в 20%, как я говорю, от средней зарплаты. Вы, наверное, говорите про МРОТ. МРОТ – это совсем нижняя категория. То есть вот у нас МРОТ сейчас 11 270 рублей. Он, в принципе, такой же, как для трудоспособного населения, установленный Минтрудом, а прожиточный минимум. Я просто хочу вам объяснить, чтобы вы не путали прожиточный минимум и бедность. Это, в общем-то, понятия разные. Но у нас принято судить по прожиточному минимуму как уровень бедности.
Можно я тогда еще раз уточню? Значит, да. Мы говорим, что 13% у нас имеют доход ниже 11 тысяч. А если мы бы говорили по мировым стандартам, то бедность была бы у людей, у которых доход ниже, чем 17 тысяч.
Ну, понимаете, в разных странах по-разному, но примерно 50% от медианной, если считать по нашим данным, то это где-то в районе 17-16. Это был бы уровень бедности, но общепринятый ну, в других странах, ну, во многих странах.
Есть ли цифра, сколько людей живут у нас ниже этого уровня?
Ой, вы знаете, мне трудно сказать. Это такой статистической не делает. Ну, я не знаю, если у нас ниже 11 тысяч живет 13, то ниже 17, ну, наверное, под 25, может быть, под 25%.
Еще
но
это...
у нас нет показателей бедности. Еще раз говорю, мы можем говорить с вами только о прожиточном минимуме. И здесь Голикова абсолютно права, что у нас, в общем-то, за 9 месяцев уровень прожиточного минимума вырос где-то на 0,5%. Понимаете?
А ну, вот тут же важно понять, ведь Голикова отчитывается о снижении бедности в России на эти самые 0,5%. И тут важно понять, в нынешних экономических условиях, уж если мы верим в эту цифру, то тогда насколько это эффективно, показывает эффективность того, что делают власти?
Нет, ну давайте исходить уже объективно. Во-первых, у нас в 2018 году впервые за последние 4 года не падают реальные располагаемые денежные доходы. У нас реальные располагаемые денежные доходы, начиная с 2014 по 2017 год, показывали отрицательную динамику. В 2018 году мы выйдем на ноль. Ну, Росстат отчитается в начале февраля. Может быть, даже маленький там плюс 0,1-0,2-0,3%. Понимаете, это, в общем-то, перелом ситуации. Хотя вот накопительный эффект падения за 4 года последний, у нас сейчас реальные доходы граждан России на 10% меньше, чем реальные доходы 2014 года. То есть у нас еще не начался даже компенсационный период восстановления доходов 2014 года. Но тенденция позитивная. То, что у нас не падают в этом году реальные доходы, ну... факт остается фактом.
Пара вопросов от наших слушателей, если можно. Виталий пишет. Пожалуйста. Георгий Владимирович, насколько можно верить данным Росстата и прочим бумагам чиновников? Ведь часто, пишет Виталий, то, что написано у чиновников, и то, что ты видишь вокруг себя, по факту отличается.
Вы знаете, вот эта вот субъективная информация по факту отличается, она наиболее, так сказать, постоянно встречается. Росстат – это единственная организация, которая занимается расчетом бедности, неравенства, понимаете? Не доверять у меня нет оснований. Конечно, статистическая погрешность может быть, но она незначительная. То есть вот эти 13%, то, что назвала Голикова, 13 с небольшим, я этой цифре, лично я, но это мое оценочное мнение, я этой цифре доверяю, потому что в динамику, которая была до этого, там, на протяжении последних 3-4-5 лет, эти данные укладываются. Но другое дело, что я бы не стал сравнивать 9 месяцев с 9 месяцами, потому что вот этот прожиточный минимум, то есть реальный доход, он по месяцам очень разный. Вот, например, в декабре вы получаете больше зарплату, чем значительно больше, чем в январе, потому что там бонусы годовые, но это я сейчас не буду радиослушатели нагружать, но он очень разный, поэтому надо сравнить по году. Все-таки 9 месяцев это не показательно. Но у нас меньше 20 миллионов сейчас находится ниже черты бедности. В предыдущие годы у нас было больше 20, а достигала цифра и до 30 миллионов.
А понятно. Да. Спасибо. Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Григорий из Питера делится своим рецептом обеднения, если можно так сказать. Пишет, у меня зарплату сделали белой, по бумагам она стала больше, а в карман попадает в результате меньше. Прожиточный минимум вырос за 9 месяцев на 0,5%. Интересно, в магазине каких продуктах так вели себя цены? Василий, ну, смотрите, еще раз, ведь это проблема больших цифр. И когда вы говорите, вот я беру вот первое, второе, третье, четвертое и пятое, и вот по этим пяти пунктам у меня 20%. Наверняка можно найти пять пунктов, по которым будет 0%. Нет оснований не доверять. Где-то я уже это слышал, пишет Бонивур 844-й. Скрытая безработица, самозанятые, живущие на черте, как пенсионеры, с трудом выживающие. К какому слою населения относятся? 008-й. Ну, все же очень понятно, все четко сказано, к какому слою. Если их доходы меньше прожиточного минимума трудоспособного населения, значит, они бедные. Если скрытая безработица, если они не показывают доходов, значит, они бедные. Если сложить хлеб и нефть, то все может и получиться. Можно и так складывать, наверное, я не знаю. Все документы того, как считают все эти проценты, они открыты. Поэтому есть такая история с большими цифрами. Вот вы говорите, или я говорю, что мне не нравится то-то, то-то и то-то, но потом выясняется, что всем, кто вокруг меня, даже если я с ними не разговариваю вовсе, это нравится. 7373948. Так бывает. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. По поводу обеднения населения хотелось бы такую статистику увидеть. А сколько у нас квартир купилось за последние годы в сравнении с предыдущими машин?
Ну, их только растет. Ну да. И что? Ну, так это, значит, а это может только говорить о том, что прежде мы совсем мало квартир и машин покупали.
Ну, значит, у людей деньги есть свободные, значит, их становится больше, если машины и квартиры покупаются. Это все-таки предмет роскоши, а не
тогда, да. Тогда скажите, но вот люди, которые один за другим мне пишут о том, что бедность увеличивается, и страшно сказать, насколько.
Ну, вы понимаете, даже вот в Москве можно вот сейчас остановить там владельцу там дорогого Мерседеса, который заклеивает номера на парковке, потому что у него нет денег платить за парковку, он будет кричать, что он бедный. Но тут как бы, ну, надо, наверное, людям честно, кстати, все подходить, если у меня нет денег.
То есть получается, что у нас в обществе скорее принято говорить, что ты беден. Так лучше, чем говорить «я богат».
Так лучше, чем... Да, конечно, так удобнее, конечно.
Но 709-й пишет вам: честные люди не занимаются самообманом и не тешат себя иллюзиями в связи с темой, которую мы обсуждаем. А 212-й пишет: те, кто 17 тысяч получает, это не бедные, это нищие, а статистика лукавая. Ну и Нильс Майкл предлагает нам тоже не смотреть на все то, что мы видим вокруг себя, потому что пишет: Москва не показатель. Москва – это страна в стране. Прямо сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 15 января. Мы продолжаем. Меня зовут Юрий Будкин. Следим за лентами новостей, следим за картой московских пробок. Машин сегодня много, но по сравнению с нормой стало меньше. Вот если я правильно понимаю, полчаса назад было 128% нормы, теперь 121% нормы. Машин много, но пробок не так много, как можно было бы ожидать. Яндекс оценивает ситуацию в эти минуты. Сейчас я попытаюсь понять, как работает эта система оценок, потому что у меня вдруг... я вижу, что город почти зеленый, но оценку почему-то не вижу. Так бывает. 4 балла по-прежнему. 4 балла было и полчаса назад. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Граждан России, Ассоциация по продвижению бизнес-патриотизма предложила обложить налогом за выезд из страны. Ну, для того, чтобы развивать внутренний туризм, это первая тема для обсуждения. А вторая тема для обсуждения – это сегодняшнее решение депутатов Государственной Думы, которые сегодня приняли в первом чтении правительство. Законопроект, согласно которому собирается так усовершенствовать порядок реализации возврата билетов на театрально-зрелищные мероприятия, чтобы побороться с билетной мафией, так называемой билетной мафией. Ну и еще я не могу не прочесть вам одну новость с ленты, которая появилась 7 минут назад. Из Новосибирска сообщают о ситуации в Омске, где местный житель, в квартире которого обнаружили тело его приятеля, заявил следователям, что это тело подбросили инопланетяне. В управлении пояснили, что 14 января в квартире дома, расположенного на улице Малиновского в Омске, обнаружили тело 53-летнего мужчины с ножевыми ранениями. 63-летний знакомый погибшего заявил следователям, что этот труп в квартиру подбросили как раз жители других планет. Но у следствия другие версии, согласно которым хозяин квартиры во время застолья несколько раз ударил своего приятеля кухонным ножом.
Новости этого дня. Успеем сказать главное. Слушать.
Евгений. Думать. Что-то у нас-то происходит сейчас, какое-то волшебство, возможно, это инопланетяне. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Пока у нас еще тут на телеграм-бот шлют сообщения, которые пытаются спорить с уровнем бедности в Российской Федерации. Вот Марк, например, пишет: купить в России машину — это что, роскошь? Да, до Америки этой стране далеко. А кто-то говорит, что нам близко до Америки. Или, к примеру, Виталий пишет: откуда уважаемый слушатель, который говорил, что у нас тут больше машин, стали квартир покупать, откуда он знает, что деньги свободны? Может, это ипотека или кредит? А что это мечтает, Виталий? Если люди понимают, что они будут выплачивать эту ипотеку или этот кредит, они ведь могли не покупать эту квартиру или машину. Ну, снимать или еще что-то. Или вообще обойтись без машины, если мы говорим о машине. Тогда другое дело. Ну, и Василий Орлов пишет: да где это открыто, говоря об открытых сведениях по поводу того, насколько мы бедные. Методика Росстата, пишет Василий, год от года меняется. Но ведь вы же знаете, что эта методика меняется. Значит, вы откуда-то эту информацию почерпнули. Ладно, давайте. Организация по продвижению бизнес-патриотизма «Аванти», цитирую по РИА Новости, придумала обложить налогом за выезд граждан России. Они для стимулирования туристической отрасли предлагают обложить и граждан России, и, кстати, иностранных граждан тоже, налогом за пересечение границы в размере 500 рублей. Я вот только не понял, иностранные граждане должны будут платить эти 500 рублей, когда въезжают? Или когда выезжают? Потому что мы же пытаемся так или иначе активизировать внутренний туризм. В депутатах Государственной Думы сегодня разбирались те... не очень соглашаются с этой инициативой. Теперь Галина Дегтярь, профессор РАНХИКС и эксперт по туризму, к нам присоединяется. Галина Максовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы относитесь к этой истории с продвижением бизнес-патриотизма?
Ну, во-первых, идея принадлежит не бизнес-сообществу, а депутатам из Питера еще летом. Это во-первых. Ну, а во-вторых, самый главный вопрос, что это противоречит нашей Конституции, поскольку любой гражданин, как указано там, имеет свободно право въезжать и выезжать за пределы своей страны. Единственное ограничение – это ограничение для должников, которые, естественно, не могут выехать при определенной установленной законом сумме. Конечно, это очень серьезное предложение, и, на мой взгляд, оно будет отрицательно принято даже отраслью. Потому что если говорить о иностранных туристах, да, то для них сделано все. Средний чек иностранного туриста в России составляет порядка 1000 евро, от 1000 до 100 тысяч рублей. Для иностранцев сделаны преференции, прекрасно придуманные, сейчас действует проект Tax-Free, то есть возврата налога иностранцам на их покупки, а покупают они прилично. Но и в этой ситуации сделать для них выездной налог, конечно, это будет и иностранными туристами воспринято весьма отрицательно. Ну а то, что касается нас и предполагаемой суммы в 35 миллиардов, которые могут быть собраны достаточно быстро, конечно, это будет очень неразумно, потому что не это стимулирует развитие внутреннего туризма.
Но подождите, а если не это стимулирует, то они ведь говорят просто деньги. А вы говорите, нет, не деньги, а что стимулирует?
Нет, ну секундочку, если нам говорят, что за вход вы должны заплатить 3 рубля, да, вот, то в этой ситуации люди подумают, а почему мы должны платить за выход что-то? Иностранные туристы платят за... въезд
нашу. Не, окей, иностранные туристы, это я понимаю, а насчет внутреннего туризма, значит, если появляются... Да.
Значит, смотрите, у нас появился курортный сбор, к которому было весьма странное отношение поначалу, да, и мы знаем неплательщиков этого курортного сбора, которые привлекаются затем к административной ответственности. Но к этому аспекту привыкли, и деньги остаются конкретно вот в этих регионах. В ситуации, когда каждый турист, выезжающий за пределы России, должен будет заплатить 500, то есть это примерно рублей, это примерно там порядка 10 долларов, ну 8, скажем так, да. Вот, естественно, при общей сумме тура это не вызовет достаточное, так сказать, ну, осложнение финансовое. Но когда мы говорим просто принципиально в ревизе из своей страны платить деньги государству за то, что ты уехал и будешь деньги тратить за рубежом, на мой взгляд, это неразумно.
Смотрите, вот эти деньги, инициаторы говорят, из бюджета ведь тратятся деньги определенные. Но вот таким образом можно будет уменьшить траты бюджета. Или, к примеру...
Траты... На что, простите, траты бюджета?
На поддержку туристическому сектору внутри России.
Ну, понимаете, дело заключается в том, что у нас достаточно много программ по развитию регионов, программ по развитию внутреннего и въездного туризма. Есть стратегия, в которой продуманы и проработаны достаточно серьезные цифры, да, то есть которые уже сегодня... фигурируют в бюджете, и предполагаются эти денежные средства быть потраченными на развитие внутреннего туризма в своей стране. Но методом сбора денег за то, что ты не поехал по своей стране, а уехал за рубеж, привлечения туристов в Российской Федерации не будет. Мы говорили о том, что нужно дотировать авиаперевозки внутри страны для того, чтобы можно было полететь в Сибирь, на Дальний Восток и так далее. Для тех, кто захочет путешествовать по своей стране. Так вот это методы более привлекательные, чем сбор денег на границе за выезд своего же гражданина.
Когда наш слушатель 414 пишет, что когда уезжал из Эстонии, тоже платил налог, а подобного рода примеры существуют вообще?
Ну, вот смотрите, очень интересный налог существует в Греции, например. Да, вот он почему интересен? Потому что он целенаправленно оставляет денежные средства в той гостинице, в которой проживал турист. В Юго-Восточной Азии, вот сейчас японцы, например, да, придумали, что на границе человек при выезде будет оплачивать некую сумму в размере 600 рублей. Вот, видимо, наши инициаторы взяли эту идею на вооружение. Существуют страны, в которых есть эти налоги. Попытались это сделать в Турции, в Турции это не пошло. Осталась только виза.
Понятно, спасибо. Галина Дегтярь, профессор РАН ХИКС, эксперт по туризму, была с нами на прямой связи. Марк пишет, интересно, если у меня грин-карт, я выиграл как-то в лотерею, я хочу посмотреть, как они меня не выпустят за границей, на границе, так как я вообще имею вид на жительство в США. Подождите, Марк, вы что-то путаете. Вы имеете вид на жительство в США, а не гражданство американское. Это разные вещи. Если вы гражданин Российской Федерации, то никакой выигрыш в лотерею грин-карт или вид на жительство в любой стране не остановит вас от действий наших правоохранительных органов на границе. Стимулировать туризм сборами, откуда берутся такие эксперты, не понимает 170-й. Потом еще в виде крепостного права надо надеть ошейник, сразу пишет 860-й. Еще один никчемный побор, который будет разворован, сколько собираем, толку нет, полагает Александр Суровов. Будет заранее считаться, что ты должник, должен 500 рублей, плати и уезжай. А если временно живешь за границей, то, как пишет Эд 668-й, очень просто. Ну, если будет такой налог, значит, будете платить каждый раз по 500 рублей. Ну, почему за проблемы? Что за проблема-то такая? 7373948. В общем, 500 рублей жалко, что ли, в конце концов, говорит организация по продвижению бизнес-патриотизма. Езжайте по России, и не надо будет платить, если правда жалко. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Борис Семенович.
Да, вот вы же как раз путешествуете по России?
Да нет, я просто думаю о том, что не мешало бы депутатам заняться прогрессивным налогообложением. А то они пытаются где-то крохи какие-то находить, кусать.
А вам уже ответили неоднократно, что это такие же крохи.
Да нет.
Да нет, ну вот видите, давайте вот это не будем. Лучше давайте говорить о вот этом. Мы уже неоднократно говорили об этом, мы отвечали на этот вопрос. И говорили о цифрах, а все говорят, нет, это больше. Кто вам сказал, что больше? Ну, все перестанут платить деньги здесь. Ну, уже же говорили об этом. 7373948. Мы сейчас не об этом. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Угу.
По поводу выезда.
Да.
Я не турист, я езжу туда лечиться. Я инвалид первой группы, достаточно маленькой пенсии.
Скорее всего, для вас будет предусмотрено изъятие из правил.
Я понимаю, но многие же едут туда не как туристы. Почему за выезд? Пусть платят, пусть это берут в тургрупп, если им так необходимо обобрасить кого-то.
Нет,
индивидуальные люди, которые просто выезжают...
Нет, ну то есть вы вообще в принципе против налогов, я понял.
Я вообще в принципе вот этих непонятных откуда взявшихся налогов. Их высасывают из пальца.
Нет, вам пытаются объяснить, а вы не хотите слушать.
Я слушаю очень внимательно и не могу понять одного.
Что чего?
Даже те 2%, которые нам накинули как НДС, все равно в итоге берут с народа.
Еще раз, вот смотрите, а вы не можете придерживаться темы про туристический сектор? Берутся деньги с одних, передаются другим. Вы говорите, нет, давайте про НДС говорить.
Вы помните, как в советское время уезжали евреи за границу?
Ну, не хитро.
Не брали за все.
Ну?
За все, за то, что не ходили в детский сад, за то, что не родились...
С кого-то брали, с кого-то нет, вы тоже это понимаете.
Брали. Я просто имею отношение к семье евреев, я это знаю.
Ну, значит, с той семьи брали, да?
Да, им не повезло, я понимаю. Но, привет, ну это, конечно, было абсурдно, это было дико, это было просто...
Значит, короче говоря, за счет одних помогать другим неправильно?
Нет.
Все, я понял. Вылетало с Кубы, тоже брали налог на выезд в евро, пишет 81-й. Неправильно брали, значит. Если деньги пойдут на дело, то 500 рублей не проблема. Бутылка воды из бутербродов в Домодедове стоит столько, пишет 212-й. Виталию важно понять, поездка в Белоруссию, Казахстан, Армению будет считаться как выезд за границу или как-то иначе. У нас же особые отношения. Тоже вопрос. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, смотрите, на мой взгляд, да, то есть есть как бы две версии, да, почему это происходит. Первая, самая простая, но государству просто нужны деньги, и надо каким-то образом их добывать.
Нет, еще раз, вам объясняют довольно четко, что эти деньги пойдут не гипотетически вообще государству, а на поддержку туристическому сектору на территории России.
Ну, вы знаете, вот в том-то и дело, что суть-то налоговых платежей, да, она безлична. Вот
подождите, бывают целевые налоги.
Ну, смотрите как, бывают целевые налоги, но как они расходуются, мы с вами не знаем.
Нет, если правильно, мы захотим, мы узнаем. Ну вот,
вы платите налоги, например, транспортный налог. Вы знаете конкретно...
А не надо приводить в пример транспортный налог. И вы это знаете.
Хорошо, приведите другой пример.
Туристический сбор.
Ну, туристический сбор, хорошо. Если мне покажут, куда пошли мои 500 рублей, которые мне не жалко заплатить, хорошо, но я...
Вы можете проверить в каждом городе, где он уже действует, куда идут эти деньги.
А каким образом? Конкретно...
Есть отчетность, ну я вас прошу. Ну давайте, нет, если мы не хотим проверять, то это другая история. Тогда пусть отменяют турсбор, требует 314-й. В общем, логично. Если с вас берут деньги за выезд за границу и за въезд внутри границы, то как-то это немножко непонятно. Надо на выезде из дворов поставить патрули и брать по сотке за выезд на дороге, ведь бюджет тогда сможет пополниться через край. А какое у нас либертарианское общество, пишет Даниэль Кишляков. так, по-моему, еще раз, очень сложно. Вы на латинице подписываетесь, поэтому довольно сложно понять, как это по-русски говорить. Народ против налогов, у нас либертарианское очень общество. И Виталий не может понять, почему в туриндустрию просто нельзя привлечь частных инвесторов.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И вот еще интересно, Александр Суровов пишет, уже много раз окрашивал Путин дорожные деньги, и что дорог как не было, так и нет. Александр, а вы из дома выходили? Я так просто спросить хотел. Дороги вроде есть. Их, в общем, достаточно мощно строят. Ну, хорошо. Это же субъективное мнение. Кому-то кажется, что не строят, кому-то кажется, что строят, кому-то кажется, что их стало меньше. Их настолько мало, что сколько бы ни строили, их все равно пока мало. Ну, так получилось, такая история у страны. Ладно, депутаты Государственной Думы в ходе заседания приняли в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается усовершенствовать порядок реализации возврата билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские или зрелищно-развлекательные мероприятия. Сегодня в заголовках в средствах массовой информации на эту тему сообщение: депутаты собираются бороться с билетной мафией. Ольга Казакова, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре. Вот запись разговора с ней.
Ну, тема вообще, в принципе, на поверхности уже несколько лет, и люди обращались. Но самое главное, что сейчас поступило такое массовое обращение от наших ведущих театров, потому что, безусловно, вот эта вся тема с билетной мафией, те люди, которые наживаются на том, что приезжают в столицу очень много людей, которые хотят приобрести билеты на лучшие спектакли, на лучшие концертные мероприятия. И, безусловно, кто-то этим пользуется, и на этом наживаясь, делает нелестную рекламу для самих театров. То есть тот зритель, который покупает билет по завышенной стоимости, безусловно, думает, что к этому причастна, к примеру, администрация учреждения культуры. И, конечно, это ложится таким черным пятном не на тех, кто продает по завышенной стоимости билеты и наживается на этом, а непосредственно на учреждения культуры. И, конечно, это не может не волновать эти учреждения, наши ведущие театры, театральные площадки и Большой театр, Театр нации. И вообще представители театрального сообщества так очень массово и очень дружно в этом вопросе объединены. Мы понимаем, что эти меры не стопроцентны, потому что вопрос, который касается билетной мафии, он не решен нигде в мире. Поэтому наша эта задача минимизировать вот эти все моменты, связанные с обманом наших зрителей, добросовестных зрителей, которые действительно хотят посетить наше учреждение культуры. Поэтому вот закон своевременный, подготовлен правительством Российской Федерации, внесен, и поэтому вот сегодня мы уже его рассмотрели в первом чтении и приняли в первом чтении.
Для театров это будут какие-то дополнительные расходы? Нужна будет какая-то инфраструктура еще?
Вы знаете, театры в соответствии с предлагаемым законопроектом, они должны размещать на своих официальных сайтах в сети интернет информацию всю для зрителя о ценах на билеты, реквизиты, о тех мероприятиях, которые проходят, в саму форму билета, которая будет утверждена Минкультом. Также учреждения культуры должны будут разместить на своих информационных ресурсах информацию о тех мероприятиях, где будут продаваться вот эти вот именные билеты. Поэтому, собственно говоря, для театров при тех потерях, которые они несут сегодня в связи с тем, что билетная мафия имеет площадку для своей работы, конечно, они несопоставимы. То есть это должен быть сотрудник, который будет своевременно размещать просто в системе интернет эту информацию. Сегодня во всех учреждениях культуры, собственно говоря, такие специалисты есть. Единственное, что вот мы понимаем, что сегодня законопроект предложен для всех учреждений культуры, не от формы, что может повлечь за собой какую-то сложность работы вот этих учреждений в регионах, потому что зачастую такой проблемы нет, которая есть в нашей столице, к примеру, в Санкт-Петербурге, в таких вот знаковых наших учреждениях культуры, в наших театрах, да, куда действительно сложно попасть. Поэтому регионы могут столкнуться с определенными трудностями. И для того, чтобы для них работа не усложнилась при принятии этого закона окончательно, мы, конечно, будем еще в рамках второго чтения дорабатывать эту тему. Вот мы должны вот в этих тонкостях все отработать. К тому же у нас там есть такая новелла, которая связана с тем, что Министерство культуры Российской Федерации предлагает закрепить требования по возврату билетов и порядок в приказе.
Для учреждений культуры участие, ну, в этой так называемой программе, оно добровольное?
Обязательное. Если мы
все-таки закрепляем, что все учреждения культуры, театры, музыкальные, концертные организации, концертные залы, цирки, музеи, то есть закрепляем все, независимо от того, какой они формы, тогда это все обязательно должны будут придерживаться закона. Если же мы выделим определенные категории все-таки организации, то мы их опять же пропишем при втором чтении.
Это Ольга Казакова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре. С ней беседовала моя коллега Ольга Жаданова. Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в первом чтении правительственный законопроект, которым хотят побороть билетную мафию. Эд пишет 668-й, продавайте билеты по паспорту. 212-й пишет, электронные билеты, проблем станет меньше. 162-й, если депутаты начнут бороться с билетной мафией, то цены на билеты в киосках станут по цене этой самой мафии. Ведь проверено уже на других отраслях, пишет Брэнгвин. Так вот, дальше 212-й задает вопрос, который я хотел бы сформулировать для вас. А театры прям реально как-то по-прежнему страдают от этой мафии? Это действительно такая проблема? Мафия скупает билеты, то есть касса для театра сделана, получается. А зрители как страдают? Реально все вот настолько сложно? Ведь уже вводили вот эти вот в главных театрах покупку билетов исключительно по паспорту. Вроде как должны были побороть, но нет, опять нужен законопроект. Надо билетную биржу открыть, пишет Григорий из Питера. Кто покупает билеты в самые дорогие и модные театры? Ну расскажите, там прям вот настолько все тяжело с билетной мафией. 7373948, телефон прямого эфира, по СМС-портал работает, Телеграм, пока вы дозваниваетесь, я смотрю на ленту новостей и вижу, глава ПФР Антон Дроздов только что заявил, что уже 80%, около 80% пенсионеров получили новую повышенную январскую пенсию, которая проиндексирована более чем на 7% или в среднем на 1000 рублей. 7373948, итак, про билетную мафию. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Ну вот год назад буквально покупал в Санкт-Петербурге билет, то есть приехал с поезда, пришел в кассу, взял билет, то есть проблем таких не было. Я думаю, что театры ничего не теряют с этого, то есть они даже от перекупщиков, то есть ту цену, которую театр закладывает, то есть они это деньги не получают. А перекупщики, ну они всегда были, так бороться с ними только если по паспорту продавать.
Я понял, они вроде как есть, но большой проблемы нет. Василий Орлов, нет, это Виктор пишет, в регионах такой проблемы нет. Виктор, а вы давно покупали в регионах билеты в театр? Ну вот чтобы так вот легко заявлять, в регионах нет такой проблемы. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Лилия Вечная. Я в первый раз в этом году звоню, поэтому со всеми праздниками.
И вас там также.
Главное здоровье. Значит, вот рассказываю про вот эти новогодние праздники. В цирк тройная цена была. Приехали знакомые из Казани с двумя маленькими детьми.
А вот, когда?
Ну, как развлекать.
А когда вы покупали билеты? За сколько до представления?
За 40 минут.
А, ну тогда о чем мы говорим? Я понял. Нет, ну давайте все-таки об этом не говорить. Если есть место, куда вы хотите попасть в последний момент, то, скорее всего, вы готовы переплачивать и понимаете, что либо нет билета, либо переплатить. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, лимузин. Вы знаете, если я не часто хожу в театр, но если хожу, покупаю без проблем билет в билетной кассе театра там или цирка того же самого. Плюс я не вижу смысла бороться с какой-то там мафией билетной, потому что это простая спекуляция, которая разрешена, в общем-то, в нашей стране, и наша страна живет этим.
Не, ну, то есть, нет, понимаете, если простая спекуляция, то это одно. А если это мафия, то есть, по сути, невозможно.
Ну, пускай мафия занимается спекуляцией. Она что, незаконна?
Ну, насколько я понимаю, речь идет о том, что существует другой законный способ продажи билетов.
Они же занимаются перекупом, правильно? Перекупы, так сказать.
Ну да.
У нас магазины все занимаются перекупом.
Это же ритейл, понятно, говорит наш слушатель. Иду в Большой, пишет 404-й, 26 января на новую сцену билеты купили на сайте без проблем. В общем, пока мы не очень понимаем, в какой момент это действительно проблема на сегодняшний день такая, чтобы принимать целый законопроект на этот счет. 7373948. Виктор, вы из какого региона лет 10 назад? Денег нет по театрам ходить. Еще раз, в театры люди ходят, и в регионах в том числе. Там просто цены на билеты немножко другие. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр, Москва. Ну вот я несколько раз покупал билеты на хоккей, футбол. Иногда покупаю через кассу, иногда покупаю через перекупщиков.
Так.
Я вам хочу сказать, что это очень удобный сервис, потому что в некоторые места надо доехать до стадиона. На этом теряешь примерно 2 часа. А тут мне билеты привезли в офис. комиссию, которую они курьеры.
А вот как вы понимаете, депутаты, которые принимают закон, они против вот таких перекупщиков или под билетной мафией они что-то другое имеют в виду?
У меня вообще кажется, что они говорят громкие слова, они бы лучше занялись.
Давайте советовать друг другу не будем. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Не туда они смотрят, они бы поубирали вот этих...
Давайте не будем давать советы друг другу. 7373948. Они занимаются законотворчеством. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
20 секунд.
Рассказываю свой случай. С начала декабря пытаюсь... купить билеты в Малый театр на «Горе от ума». Хочу сводить внучку. Вот. Билетов нету, билетов в кассе нету. Сейчас я выписала телефоны всех спекулянтских сайтов, всем подряд планомерно звоню, везде полно билетов, по 10 тысяч партер.
А исходный сколько стоит? Ладно, все. Нету. Мы заканчиваем прямо сейчас новости.